Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И это последняя завершающая программа из цикла «Жизнь и смерть великих империй». И, естественно, последняя у нас будет Российская империя. «Я не знаю слова «Россия», я знаю только Российскую империю», – говаривал Сергей Витте. На протяжении веков империя была смыслом и главной формой существования России. Ради нее приносились в жертву человеческие жизни, экономика, благосостояние нации. Империя распадалась дважды, в 1917 и в 1991 году, но каждый раз возвращалась в новом обличье. Является ли империей путинская Россия? Жива или мертва Российская империя? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
Один из крупнейших государственных деятелей Российской империи, Сергей Витте, прекрасно осознавал смысл и суть имперской идеи. Его фраза «Я не знаю слова «Россия», я знаю только Российскую империю» подчеркивает ту мысль, что империя для России не просто форма политического устройства, а экзистенциальный стержень, определяющий ее место в мире и способ существования. На протяжении веков ради сохранения и расширения империи жертвовались экономика, человеческие жизни и стабильность внутреннего устройства. Это было основой легитимности власти и внешней политики, питавшейся экспансией и контролем над обширными территориями. Империя, тем не менее, неоднократно переживала кризисы и распады. В 1917 году падение монархии привело к попытке создать федеративное государство. Но большевики, по сути, воссоздали империю в форме Советского Союза. В 1991 году после его распада казалось, что Россия наконец стала на путь национального государства, сосредоточенного на внутренних задачах. Однако имперский дух не исчез. Стремление к доминированию на постсоветском пространстве, ревизия границ и попытки интеграции соседей в сферу своего влияния вновь проявились в политике современной России. Путинская Россия несет явные черты империи, культ величия, идеологии особого пути, пренебрежение гражданами ради внешнеполитических целей. Сегодня глобализация и цифровые технологии делают имперские проекты все менее жизнеспособными. Экономические издержки, санкции, демографический и технологический упадок ставят под сомнение будущее таких амбиций. Но, как показывает история, имперская идея может трансформироваться, приобретать новые формы, то и окончательная смерть станет процессом, который будет долгим и болезненным.
Это был сюжет Антона Сергеенко, а к нам в студии присоединяется наш резидентный историк Ярослав Шимов, историк и журналист. Добрый день, Слава.
Здравствуйте.
Я начал с цитаты из Витте, а приведу еще одну цитату британского историка Джеффри Хоскинга, такой патриарх британской русистики, который как-то сказал «Britain had an empire, but Russia was an empire, and perhaps still is». У Британии была империя, а Россия была империей, и, по-видимому, до сих пор ею является. Прав он?
Ну, отчасти, наверное, прав, но, с другой стороны, здесь в этой фразе проявляется различие между, ну, давно известными исторической науке типами империй, так называемыми заморскими, то есть империя, вот какой была Британская империя, в частности, имевшая свои владения где-то далеко за океаном.
Талассократия – это лурократия, вот, как нас Маккиндер учит.
Да, совершенно верно, да. И империями, которые были, так сказать, одним куском, которые расширялись на пространстве сухопутном. Это, естественно, и Российская империя, но были и другие. Это и Османская империя, Китай, империя Габсбургов, если брать Европу. В общем, это два иных, не совсем, так сказать, идентичных типа империй, поскольку...
Я сейчас секунду прервусь. Я подумал, что, может быть, некоторым из наших слушателей нужно объяснить, что Талассократия – это морская империя, заморские империи, да, как классические европейские заморские империи. И Теллурократия – это Лурия, это вот этот вот элемент. Это континентальная империя евразийская, да. Извиняюсь.
Да, но вот во втором этом типе континентальных империй там неизбежна более тесная связь между метрополией, то есть этим ядром, откуда начинается имперская экспансия, и провинциями. Собственно, мы же еще и, так сказать, родоначальницу Римскую империю забыли, а ведь она тоже была. Там, конечно, море составляло большую, так сказать, играло большую роль в ее жизни, Средиземное море. Но, с другой стороны, это была и империя, распространявшаяся на, в общем-то, несколько континентов, лежавшая и в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке. И это тоже был такой конгломерат, который развивался таким образом, что там даже права гражданства распространялись постепенно с Рима на Италию, потом на остальные провинции этой империи. То есть это демонстрирует как раз степень постепенного сращения вот этой империи, метрополии и провинций. Ну вот Россия принадлежит ко второму типу, да, безусловно.
А когда, с какой точки мы можем начать отсчет? Ну, официально мы знаем, 1721 год – это окончание Северной войны, и вот впервые Петр в официальных документах именует себя. Но вот я думаю, может быть, мы все-таки расширим эти рамки подумать. Потому что для меня, например, очень важная точка 1654 год – это Переславская Рада, присоединение Украины, и отчасти это объясняет нынешнюю эту совершенно ярость, с которой Россия держится за Украину. Вот, может быть, здесь начинается Российская империя, а может, еще назад посмотрим к Ивану Грозному, к покорению Казани?
А можно еще дальше посмотреть, и это, в общем, тоже довольно популярная среди историков версия к Ивану Третьему, то есть деду Ивана Грозного, это уже середина 15 века, это период, когда впервые Московское княжество, ну, уже изрядное по размерам, но все-таки еще не доминировавшее окончательно в землях северо-восточной Руси, начало расширяться, когда произошло постепенное покорение тех, кто были конкурентами этой Тверь, потом, позднее, соответственно, Великий Новгород, который был действительно серьезным соперником Московии. То есть корни, истоки империи можно видеть и здесь. Ну, в этом ничего как бы необычного не было. Это вполне схема довольно похожая для европейского средневековья. Таким же образом расширялся королевский домен, допустим, во Франции в средние века. В общем-то, такие процессы происходили и в Испании.
Вот это, кстати, интереснейшая тема. Вот это одна из вещей, о которой я хотел бы говорить. Насколько Россия вообще является здесь представителем глобального тренда? Потому что примерно в одно и то же время создаются империи, ну, морские империи создаются. Испанская, британская, голландская империя, Нидерланды. И одновременно континентальная Российская империя. То есть это как бы два крыла модерна. Кто-то расширялся на запад и на юг, Россия расширялась на восток.
Ну, на восток, на юг, потом и на запад.
Ну, потом
тоже,
и на запад, да.
Безусловно, да. Я бы хотел вот подчеркнуть, что в тот момент, когда на московском престоле сидит этот самый Иван III, Иван Великий, во Франции правит Людовик XI, человек, получивший прозвище «Король-паук». Паук, поскольку он не только построил первую сеть более-менее нормальных дорог, соединявших между собой провинции его королевства, но и сами эти провинции под себя подгребал, как выстраивал вот эту паутину связей между регионами, еще тогда очень раздробленными, так сказать, и разрозненными и по языку, и по укладу жизни. И, в общем, примерно то же делал тот же Иван III. Иное дело, что структура общества, система сама политическая и хозяйственная были разными в России и во Франции. И чем дальше, тем больше это различие, конечно, проявлялось. Поэтому в итоге и империи получались, ну, весьма разные.
А может ли это быть потому, что Россия в каком-то смысле является наследником империи чингизидов? Империи Великой Орды. Ведь тот же Иван Грозный называет себя хан Московский Иван. И вообще, по-моему, первые московские князья и русские князья чувствуют себя, в общем-то, наследниками этого большого ордынского пространства.
Ну, с другой стороны, они, так сказать, по своей идеологии, все мы помним это письмо старца Филофея и самые эти идеологические поиски конца 15-го, начала 16 века, по идеологии-то они как раз наследуют другой империи, византийской, то есть восточно-римской, то есть через Константинополь, тому самому первому Риму, о котором я уже упоминал. Отсюда эта идеология Третьего Рима. Так что, конечно, эти монгольские, чингисхановские моменты, в общем-то, в имперской русской идеологии не особо педалируются. это уже потом на них начинают обращать внимание евразийцы, Русь, Великая Степь, противопоставлять традиции, которая оценивала монгольское доминирование на русских землях как иго, новую традицию, которая оценивала это как такое сотрудничество, симбиоз, взаимопроникновение.
Ну и вообще нет, подумать, первая интеграция, да, собственно, идея ЕСАКа, идея единого центра, да, ставка в Орде, собственно, князья имели ставку в Орде. Да даже дороги, как я понимаю, основные российские, были проложены монгольскими всадниками, если брать вот эту вот восточную, особенно за, вот туда, в сторону Волги часть, как они шли там в 6 лошадей по траве, по ковылю и прокладывали дорогу.
Ну, безусловно, но с другой стороны, момент политического доминирования и, в общем, унижения, он всегда присутствовал, ведь ездили за ярлыком, и многие князья из этой поездки в ханскую ставку, они не возвращались живыми, или возвращались, но после столь унизительных церемоний, что, в общем, ну, возвращались как оплеванные, говоря современным языком. Так что равноправный союз, ну, мне кажется, это большая натяжка. Иное дело, что, конечно, эти традиции волей-неволей взаимодействия, той же борьбы за ярлык, этих дипломатических игр неизбежных с представителями хана и с самими ханами, они, конечно, накладывали отпечаток на формирующуюся политическую культуру. Я бы в этом смысле говорил об определенном, так сказать, наследии, да?
Вот мы говорили о разном историческом пути империи, да, вот Людовик XI, Иван III, и действительно уже, и даже если позже брать, в чем основная разница? В роли государства, в том, как имперский центр подминает под себя структуры всей администрации, или даже, скажем, вот внутренняя колонизация, о которой пишет Эткин, то, что государство начинает колонизировать собственный народ – то, чего мы не видим, скажем, в такой степени во Франции, но еще меньше, естественно, мы не видим этого в Англии вообще.
И да, и нет, потому что применительно к Шотландии эти вещи все-таки имелись, когда уже потом, так сказать, Шотландия стала частью унии британской. Но в еще большей мере в Европе это проявлялось, в Центральной и Восточной Европе, например, пространство нынешней Польши, отчасти Чехии, части Германии. Это было пространство колонизации на протяжении нескольких веков. Проникновение туда германского элемента, основание городов, строительство транспортных, так сказать, путей. Там, в общем, тоже схожего много. Но что важно, если говорить о различиях, да, я бы согласился с тем, что гипертрофированная, конечно, роль государства, наверное, она связана с расширявшимся, то есть пространство порождало необходимость в централизации. Чтобы удержать всю расширяющуюся территорию, нужно было все крепче сжимать этот кулак, чтобы эти нити из него не выпустить. То есть в Европе таких пространств все-таки не было. А кроме того, не будем забывать, что в России не было ни такого классического феодализма, как в Европе, который был системой, в общем-то, отношений между сюзеренами и сеньорами и вассалами. Взаимных обязательств. В Московской Руси доминирование, так сказать, царя, там было скорее определяло систему взаимоотношений патерналистскую. Но об этом и Пайпс много писал, и другие исследователи того периода, когда, в общем-то, что-то отдается в кормление, какая-то земля, какая-то территория, когда, в общем, складывается система, когда все как-то государство, более или менее владение, ну вот, государя, извините.
Но это, я думаю, здесь Грозный, да, наверное, с реформой Грозного, реформой опричнина, вот это вот слом родового дворянства и замена его служимым дворянством, когда берутся захудалые роды, да, не имеющие ни рода, ни племени, и им дается за службу вот эта земля. И это, может быть, действительно рождает особый тип Российской империи, которая не полицентрична, а вся власть и вся собственность сконцентрирована в одних руках и дается за службу.
Да, безусловно. В то же время в Европе есть, вернее, была одна страна, которая постепенно стала тоже метрополией относительно компактной, но все же империи, это Пруссия, которая выстраивала свою государственную систему, начиная с конца 17-го, начала 18 века, когда она уже возвысилась и вошла в ряды более или менее великих европейских держав, или, по крайней мере, значимых. Вот там тоже этот момент огосударствления, этой строгой иерархии военно-бюрократической, он был очень силен. И опять же, обратим внимание, точно так же, как Московия возникла, в общем-то, относительно на окраине этого, сейчас я произнесу словосочетание, которое сейчас не популярно, но я имею в виду в историческом смысле, русского мира, то есть мира русских княжеств, русских земель изначальных. Она возникла на окраине, она не была самым экономически развитым или культурно частью этого пространства. Точно так же и Пруссия возникает на восточной окраине германского мира.
Ну да.
И тоже начинает расширяться в силу определенного исторического
везения. В стороне от Ахена, от Священной Римской империи, в стороне от Вены.
От Рейнской и Венской Германии.
Дикие восточные, в общем-то,
Это как раз пространство той самой колонизации, где больше пустых пространств, где смешивается германский и славянский элемент. И где более крупные эти земельные владения складываются, и более жесткая иерархическая королевская власть.
И она дает действительно очень интересное сравнение. Да, действительно, и Пруссия, так же, как Россия, она поздний модернизатор, она поздно с задержкой, так же, как юнкерское вот это землевладение, как и российское помещичье землевладение до 1861 года, все это сохраняется, крепостное право. И действительно, вот это вот владение пустыми пространствами на периферии большой цивилизации, оно формирует такой более, как говорил Ключевский, боевой строй государства, полувоенное государство. И в результате мы имеем и, собственно, российскую историю, и прусскую историю, две мировые войны, откуда начинаются. Я в этой части последний какой вопрос хотел поднять бы. Большая империя, большое государство, единый принцип управления – есть ли здесь противоречие, лишает ли этот принцип имперский, мешает ли он формированию нации? Вот об этом пишет, например, такой замечательный историк национализма, как Сергей Сергеев. Он постоянно подчеркивает, что вот империя отняла у России нацию.
Ну, есть, конечно, в принципе, это довольно такое классическое противопоставление, дихотомия между империей и нацией. Империя, которая она наднациональна, она основана на ином принципе, на принципе или династическом, или религиозном, если брать там, допустим, халифат исламский изначальный, или, в общем-то, на вещах, которые не связаны с нации в ее современном понимании, с гражданством и с какой-то одной на самом деле культурой или этническим происхождением. Собственно, и элита Российской империи тому наилучшее подтверждение. Да. Она была очень полиэтнична, очень многоязычна на самом деле. Хотя, конечно, постепенно.
Но преимущественно долгое время вообще была не русской. Русские были в меньшинстве, если брать и аздейских баронов, и немцев, и, я не знаю, шотландцев, и всех, кто поучаствовал в создании Российской империи.
Да, если брать вот тот самый императорский период, то есть начиная с Петра Великого и 200 лет приблизительно, то да, конечно. То есть русские роды, они как бы переплетались с иноземными, но этих иноземных было просто...
Было больше, и колонисты, и немецкие колонисты, и эстонские колонисты. Вон в Сочи посмотреть, сплошь все колонисты, и где там русские, русских не видать.
Ну вот, да, безусловно. Поэтому в этом смысле имперский принцип, он как бы противоположен национальному. С другой стороны, в рамках империи нации часто как бы вызревают. То есть, если брать, допустим, то, о чем я могу судить, наверное, лучше относительно, чем о других империях, поскольку больше этим занимался, в империи Габсбургов я ее называю инкубатором, инкубатором наций, потому что в ней, в ее рамках, в рамках вот этой, с одной стороны, иерархической, но с другой стороны, очень пестрой и довольно гибкой системы, постепенно выросли культурно и экономически многие народы, которые сформировали современные нации. Это и чехи, это и венгры, это и словаки, словенцы и так далее и тому подобное.
Да, да.
Да, то есть и потом они ушли из этого гнезда, и гнездо распалось. В России получилось сложнее по разным причинам, хотя на самом деле имперское, так сказать, гнездо, оно тоже распалось.
Но в 1917 году. Да, очень интересный вопрос нас подводит ко второй части нашей беседы. В какой степени Советский Союз был своего рода инкубатором нации, как мы увидели, да, если перекинуть мостик из 17 в 91 год. Поговорим об этом после небольшого перерыва.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор из цикла «Жизнь и смерть великих империй». Последняя заключительная передача этого цикла о Российской империи. В какой степени ее историческая траектория напоминала путь других великих империй? В какой степени Советский Союз был продолжателем Российской империи? Рассуждает латвийский историк Дмитрий Савин.
Современное путинское государство империей не является, а то, с чего мы начали. Империя предлагает универсальную систему ценностей. Путинская система, которую я характеризую как неосоветизм, как некую мутацию советского строя, она этой универсальной системы ценностей предложить не может. Потому что нет вот этой вот космополитичной, всемирной универсальной идеологии. Если Российская империя хотя бы номинально, очень условно могла говорить о том, что она себя видит как некое православное царство, хотя справедливости ради нужно сказать, что уже со времен Петра I этот идентичностный компонент не был ярко выражен, да, и в принципе Россия себя рассматривала с тех пор скорее как часть семьи великих европейских держав. То есть она не претендовала на какую-то исключительность. Да? Ну, как, например, и Священная Римская империя германской нации, будущая Австрия тоже от этого отошла. Но у Путина нет ничего, понимаете, у него есть только вот набор мифов, неосоветских мифов о 9 мае, как о битве, победе в битве добра и зла, где, естественно, вот, священные деды победили главных врагов, и все, кто с нами не согласен, они все фашисты, нацисты, их нужно во имя добра и света за детский смех на солнечных просторах безжалостно садиться и убить. Но это не есть универсальная система ценностей. Поэтому даже современная путинская эрефия, она уже не является имперским государством. Она является таким вот, я не очень люблю это слово, гибридом или мутантом, да, который сам не способен нормально существовать и будет отравлять жизнь всем остальным. У России есть все предпосылки для формирования национального государства нормального. Во-первых, все еще в России остается довольно мощное русское этническое ядро, около 70% населения. Хотя благодаря миграционной политике путинского времени и продолжающейся до сих пор количество русских неуклонно уменьшается, и он в этом смысле добился больших успехов, потому что, с одной стороны, конечно, в ходе вот этой преступной, позорной войны уничтожаются, убивают украинцев, но и русских людей великий Путин очень славно укладывает десятками тысяч, там иногда в сутки по тысяче, буквально вот, в Териконах и в украинский чернозем. Но, тем не менее, несмотря на все его преступления, несмотря на всю пролитую кровь, Россия, в принципе, еще сохраняет определенное этнокультурное ядро, которое, дополняясь другими этнокультурными общинами, вполне успешно может формировать современную гражданскую нацию. Она практически во всех странах так формируется. Когда есть какое-то этнокультурное ядро, к нему, вокруг него есть там некий пояс других общин, этнических, там, этнорелигиозных меньшинств, то в совокупности на основе некой общей системы ценностей, да, базирующейся на истории, общей культуре, языке, формируется гражданская нация. В принципе, это все есть, но здесь проблема скорее уже в самом современном и несовременном российском обществе, потому что, понимаете, нам в детстве ножки перебили. Потому что в тот момент, когда в России начиналось формирование современной вот этой модерной нации, с некоторым запозданием, по сути дела, это вторая половина XIX века, у нас начинала вызревать нормальная интеллигенция, не бюрократическая, как была в империи до того, из разночинцев. Это, кстати, вот та еще гангрена. Их потомками мы мучаемся до сих пор в каком-то смысле, да? Не вот эта вот бюрократическая интеллигенция, а нормальная национальная интеллигенция, которая вырастала из среды предпринимателей, ну, как тогда говорили, буржуазии, из среды духовенства. И вот начинало формироваться нормальное гражданское общество. Мы, наконец-то, выходили уже на нормальную мейнстримную европейскую дорогу, и в этот момент большевистская революция. И наше общество, оно, к сожалению, так и не сформировало нормального гражданского сознания. Современная наша интеллигенция, опять же, я огрубляю, но извините, так сказать, давайте рубить правду матку, пока ее не зарубим, да? Так вот, современная наша интеллигенция, она во многом еще болеет вот этими болячками революционных демократов XIX века, и после потрясения 20-го столетия у нее сформировалось четкое сектантское сознание. Она, по сути, себя противопоставляет там и государству, с одной стороны, и тому, что называют народом, вот этим широким массам. При этом государство, вот эта секта, стоит всегда близко. С другой стороны, есть вот эта бурлящая масса, которую называют странным таким термином из классической литературы простого народа, да, которая не считает эту интеллигенцию своей, потому что она не есть его порождение, да, но и от государства он вдалеке. И в итоге у нас вот получается этот треугольник, когда есть террористический госаппарат, который может, вот, собственно говоря, этими двумя акторами играть очень успешно. Поэтому здесь у нас есть очень серьезная историческая травма, и преодолеть ее, да не, как ее преодолеть, у меня нет однозначного ответа, потому что это во многом уникальная историческая ситуация, хотя какие-то рецепты есть. Но, безусловно, у России нет другого пути, кроме как превращения в национальное государство в том смысле, как это понимается, в общем, в современной Европе.
Это был Дмитрий Савин в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы возвращаемся к нашему разговору в студии с историком и журналистом Ярославом Шимовым. Слава, ну вот да, мы начали уже говорить, что Габсбурги, да, Австро-Венгерская империя была инкубатором наций, которые появились после ее распада в 1918 году. Советский Союз, можно ли сравнить тоже своего рода с империи, внутри которой вызревали, может быть, какие-то национализмы. Я сейчас не помню автора, надо вспомнить, погуглить. Называлась, была такая книга под названием «Affirmative Action Empire». Империя, вот это вот то, что вот в американском политкорректном дискурсе называется империя позитивного действия, то есть вот это вот продвижение национальных кадров. Вот как с этой точки зрения нам смотреть на Советский Союз?
Вы меня с языка сняли, я ее хотел упомянуть. Автора зовут Терри Мартин.
Да, Терри Мартин.
Да, и книгу эту я читал, и, в общем, ее высоко ценю. Она описывает национальную политику и вот все вокруг национального устройства Советского Союза в первые годы, до середины 30-х примерно. И понятно почему. Потому что как раз в этот период советская национальная политика, она определялась еще императивами революционного проекта, да, ленинскими. Да. То есть тем, что было рассчитано на самом деле на мировую революцию, на то, как словами Маяковского, в общем-то, коммунистического...
В мире без России, без наций.
Без России и Латвии жить.
Без России и Латвии быть единым человечьим общежитием.
Вот, на это было рассчитано. Это не сбылось. Может быть, конечно, и слава богу, что не сбылось, потому что какое было коммунистическое общежитие, мы себе можем хорошо представить. Но, с другой стороны, понятно, что настроения были именно эти. И в рамках коммунистической идеологии нации и народы имели право на свободное культурное развитие. Ну, конечно, в рамках вот той идеологически направленной, так сказать, социалистической, коммунистической, коммунистического культурного эксперимента. Однако, тем не менее, нужно действительно отдавать должное той политике, которую большевики вели, особенно в 20-е годы. которая действительно вела к развитию, небывалому развитию образования на языках тех народов, которые в Российской империи не имели возможности получать это образование на своих языках. Ну, я не знаю, татары, удмурты, да, собственно, и украинцы тоже в значительной степени, потому что украинский язык был долгое время в царской России, ну, как бы вне закона, литература на нем по Эмскому указу Александра II запрещалась к изданию, поэтому и как бы центр тяжести украинского национального движения тогда переместился на территорию Австро-Венгрии, во Львов. Да. Вот. Но потом при Сталине национальная политика меняется. Вынужденно, наверное, а может быть, ну, здесь как бы вынужденный и намеренный фактор сходится воедино. Вынужденный в том смысле, что мировой революции не получилось, и Сталин, как очень прагматичный политик, выдвигает лозунг социализма в отдельно взятой стране. Окей, не получилось, будем строить из того, что есть. Из этих полутора десятка этих союзных республик и кучи разного рода автономий внутри их.
А это был имперский проект, Советский Союз. Мы можем считать имперским проектом и Сталина, собственно, как его многие даже белые эмигранты признали после войны, что он продолжает вот эту императорскую традицию.
Ну вот Сталин, да, в этом смысле он, конечно, он во многих смыслах ученик Ленина, как кровавый коммунистический диктатор, но во многих смыслах и антитеза.
Национальной политики не спровергатель Ленина. Ленина,
да. Да, с которым у него были уже в начале 20-х годов трения именно на почве национальной политики. И тут он, конечно, начинает, является продолжателем политики действительно царей. И там даже до смешного, в годы уже Второй мировой войны и позднего сталинизма, последних лет, конечно, это сходство доходит до смешного. Эти мундиры, в которые вновь обряжают дипломатов, это восстановление погон в армии.
Там, лесники мундиры получили, школьники мундирчики получили. Вся страна обшита мундирами.
Худо-бедно, нехотя, но восстановление Русской Православной Церкви, или, как многие считают, не восстановление, а фактически создание заново, в каком-то смысле, так сказать, привязанное уже плотно к советскому режиму церкви. Вот все эти шаги, в общем, Сталин, не знаю, насколько это было сознательно или просто эта эстетика уже ему, так сказать, нравилась, но он Николаю Первому начинает очень сильно подражать.
Давай, я думаю, может, это вообще как бы вот этот вот логика истории, вот этот вот гегелевский мировой дух, идея России прорастает, что Сталин, что Путин, как бы в поздние этапы своего правления, они сваливаются вот в этот вот большой имперский стиль. То есть Россия себя опознает в качестве империи снова и снова, после, казалось бы, таких вообще катастрофических распадов.
Ну, это действительно мощная такая струя, традиция историческая, которая сложилась, как я уже сказал, в силу, ну, в том числе и российской географии, хотя и не только ее, в силу того, как складывалась структура общества, вначале в Московии, потом расширившейся до пределов России. Но, естественно, нельзя забывать и о других, так сказать, тенденциях, противоположных. Только они, в отличие от других империй в России, ну, проигрывали. Тенденции к самоопределению, к местному самоуправлению, к регионализму, к сепаратизму, если говорить о стремлении там каких-то народов отделиться от этого имперского организма и так далее. И в итоге получилось к нынешнему времени такое странное состояние, когда, конечно, имперских реликтов в структуре российской государства, которое называется Российская Федерация, их много. С другой стороны, они еще и на советской подкладке, потому что на самом деле унаследованы эти автономии, допустим, на Северном Кавказе. Это рамки, которые создавали большевики. Это национальное деление, которое проводили они в рамках еще того революционного проекта, поддерживавшего, так сказать, эмансипацию относительную небольших народов. Поэтому в России все как бы противоположно. Нельзя сказать, что это однозначная наследница царей или однозначная наследница Советского Союза. Есть и то, и другое, есть и идеологический коктейль, который опирается на во многом часто несопоставимые вещи, на наследие там, Николая II и большевиков одновременно. То есть такой синтез, который обращен в прошлое, но недостаточно обращен в будущее. Образа будущего не просматривается ни в исторической, ни в национальной политике. Понимаете, это же абсолютное такое метание. То есть, с одной стороны, Россия не провозглашается национальным государством русского народа, хотя русские по переписи, если я не ошибаюсь, 80% населения составляют. А с другой стороны, националистические моменты просматриваются. Это и по отношению к народам национальных автономий, где сокращаются часы, так сказать, курсы национальных языков. Ведется такая ползучая русификация, на которую жалуются многие национальные активисты, татарские, башкирские, удмуртские. А антимигрантская политика, которая, в общем, ее экономический смысл, довольно абсурден, но понятно, откуда она проистекает. То есть здесь все очень противоречиво и очень такое состоит из часто несочетаемых элементов.
Но здесь, да, мне кажется, что первично здесь даже не столько об империи надо говорить, сколько о роли государства, которое подавляет, продавливает собой вот это вот большое пространство и большое общество. И каждый раз оно формулирует под себя какую-то новую идеологию, будь то, там, я не знаю, идеология, что вот давать больше воли мигрантам, давать больше воли территориям, или как сейчас. Вот я задумываюсь, если смотреть действительно на длинном плече, на длинном промежутке историю Российской империи, мне кажется, что Путин наследует сталинской традиции, сталинскому имперскому стилю, позднему сталинизму. То есть не случайно такое отчаянное расставание с ленинизмом, вот эта вся ругань по поводу большевиков, по поводу революции и полная идентификация вот с тем, что происходит в конце 30-х и в особенности в 40-е и начале 50-х годов.
Я бы сказал, что, конечно, у нынешнего российского правителя есть и свои симпатии в досоветском периоде. Вспомним, как он открывал в Гатчине памятник Александру Третьему. Это, безусловно, одна из его любимых фигур. Я думаю, что и к Николаю Первому у него должно быть весьма такое почтительное отношение. И Сталин тоже. Сталин как именно имперский строитель. Все, понимаете, это же и слово «государственничество», оно же очень русское. Этатизм в западном понимании, это немножко другое. Это как бы там есть оттенки, так сказать, нюансы смысла, которые не совпадают, потому что государственничество в русском понимании – это как бы всегда плюс. Этатизм, он может быть и положительным, и отрицательным в зависимости от исторического контекста. А государственник – это как бы всегда вот в русском контексте хороший человек. Он думает, он о родине думает, ему за державу обидно. То есть не за людей, не за их благосостояние, не за их свободу. Какие свободы? Державу надо защищать, о ней надо думать. Вот в этом корень, я думаю, даже корень не в том, там, империя или национальное государство. Потому что национальное государство может быть абсолютно такой же диктатурой, как империя. Угу. Давайте вспомним, я не знаю, какую-нибудь Румынию при Антонеску, там, или Испанию при генерале Франко, Италию при Муссолини.
Венгрию Тиса.
Хорти, да.
Хорти, точно.
Диктатуры, убивавшие своих подданных, точно так же, как любая империя. Но тут вопрос скорее в том, свободное или несвободное, так сказать, общество, подавляет его государство или является его обрамлением и дополнением. Вот в этом корень, мне кажется, проблемы.
Мне кажется, вот здесь очень важное слово прозвучало – держава. Дело в том, что Россия всегда немножко своими терминами определяется. Вот этот разговор об империи, империи и нации, он немножко уводит в сторону, потому что в России действительно очень важен диктат державы, и если человек сохраняет державу, приумножает державность, то он как бы считается благополучным правителем, да, он имеет мандат неба. А держава – это, собственно, русское название империи. что это, с одной стороны, и крепкое государство, укрепление государства, с другой стороны, это определенный территориальный формат. И как бы вот под этой, под сенью державы, под сенью этого двуглавого орла и русская нация, как старший брат, как доминирующая, возревает. То есть Россия действительно такой синтетический тип государственности, и вот это слово «держава», эту синтетичность ее, мне кажется, подчеркивает, а именно как державность. Ну что ж, Слава, спасибо большое за этот рассказ. У нас в студии был Ярослав Шимов, историк и журналист, а мы продолжим нашу программу буквально через мгновение.
Время свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные, политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно, и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте Радио Свобода и основных платформах подкастов.
К нам по скайпу присоединяется Никита Соколов, историк. Добрый день, Никита.
Добрый день.
Ну вот мы пытаемся понять сейчас с нашими гостями, империя скорее жива или скорее мертва. Особенно глядя на это из 2024 года, уже три года почти в войне в Украине, является ли это традиционной такой, собственно, войной за имперское наследство?
Да, в значительной степени, безусловно. Там и Владимир Путин, и его окружение, конечно, движимы такими имперскими морками.
Вот в этом смысле Российская империя, можно сказать, что она существует в формате этой войны, в формате сознания, пропаганды российской, которая идет?
Я думаю, что она продолжает существовать в сознании некоторых людей, но все-таки не в физической и политической реальности.
А для вас когда она закончилась, российская? Что она вот прям в 1917 году закончилась, Российская империя?
Российская, да. Безусловно.
А Советский Союз, вот мы сейчас и с Ярославом Шимовым говорили, не было инкарнации Российской империи?
Советский Союз все-таки принципиально иное политическое тело, с совершенно другими характеристиками. Вообще империя стала ругательное слово, что как-то для историков не совсем правильно. Надо все-таки смотреть на вещи в историческом контексте. И там для 18-го, даже 19-го века империя вполне себе законный и всем признаваемый способ устройства государства. Вот. И как-то Россия в этом смысле не сильно отличалась от своих европейских соседей ни в 18-м, ни в 19-м веке. Вот. Но дело в том, что, конечно, империи плохо переживают, и это говорит исторический опыт, они плохо переживают трансформацию общества из аграрного в индустриальное, а в постиндустриальное уже вовсе не переживают. Понятно, что когда мы говорим об империи, мы имеем в виду не просто агрессивное государство, а некоторую политическую единицу, которая состоит из многих разнородных элементов и связывается какой-то вертикалью власти. Вот уже при переходе в индустриальную фазу человечества вот эта властная вертикаль начинает плохо работать. Как-то я в этом смысле очень люблю анекдот. Ну, как анекдот, случай исторический, когда из, значит, Масальска везли на семи подводах судебное дело в Петербург, чтобы там сенатор рассудил дело о коровьем выгоне в городе Масальске. Ни в Масальске, ни в ближней экологии не нашлось, кому рассудить столь важное дело, значит, все, в сенат поехал в Петербург. Вот такие ходы, они уже как-то... Это очень неэффективно. И поэтому это как-то вызывает многие напряжения по многим линиям.
Не только по линии. Смотрите, но вот сейчас все-таки я пытаюсь как-то, ну, может, натянуть сову на глобус, натянуть империю на Россию, но не решаются ли многие дела, собственно, через Москву? Окей, не везут подводами, отсылают все это большими файлами, все эти документы. Но, тем не менее, как бы сам принцип, я сейчас даже не политический, а принцип организации пространства. Москва как пересадочный узел. Вон даже вплоть до анекдотического. Ну, люди из Якутска в Магадан через Москву летают.
Можно просто посмотреть на транспортную систему России и выяснить, что она как-то... Все регионы общаются друг с другом через
Москву. Через Москву, ты говоришь, из Якутска в Магадан через Москву летают.
Ну да, и это все-таки по нынешним временам большая нелепость.
Так вот, может, в этом смысле как бы пространство, оно... Мы понимаем, что государство уже 3 раза переименовывалось, называется иначе, но сам принцип организации пространства и доминирования центральной власти и подчинения различных регионов одному единому властному принципу, он остается неизменным. Вот как вам такое предположение?
Но все-таки это не единственный критерий, по которому историки зачисляют страны в империи. Все-таки еще важны некоторые другие параметры, которых у современной России нет. В числе важнейших, на мой взгляд, не военная мощь, которая тоже украинской войной поставлена под вопрос, а вот эта самая сплоченность на основе некоторой идеи. Была Французская империя на одной идее, была Испанская империя на другой идее, была Российская империя даже, сплоченная православием и готовая нести это православие и в Среднюю Азию, и в Турцию. Вот. А что такого может принести сейчас современная Россия, которая живет какими-то огрызками, плохо переваренными огрызками прошлого, сваленными в какой-то совершенный компот, кисель, салат, в котором эти части никак не сопрягаются и никак не стыкуются.
Салат оливье сопрягаются майонезом.
Да. Что кроме майонеза может предложить России современному миру? Ну, как бы, куда она несет и тащит свои танки? Что такого она может предложить?
Это прекрасный вопрос. Я вспоминаю совершенно эпические ряды с майонезом, которые выкатываются в российских супермаркетах перед Новым годом. 10-метровые. Хорошо, с другой стороны зайдем. А вот вы говорите, что действительно империи не переживают индустриальный, в особенности постиндустриальный переход. Значит ли это, что все империи в 20 веке закончились? И Россия в своем нынешнем имперском пафосе, она очень архаична.
Ну, в классическом виде империи, конечно, закончились. И Россия переживает скорее какие-то фантомные и ностальгические как бы глюки. Вот. Возможно ли реинкарнация империи на новых технологических основаниях? Ну, мы это вопрос не к историку, мы это скорее политологи должны рассуждать. Возможно ли новая империя на основе, допустим, чрезвычайного развития социальных сетей и транснациональных корпораций. Вот что-то имперско-подобное может из этого родиться или не может? Но это, повторяю, надо говорить не с историками.
Ну, это, кстати, очень интересный вопрос, потому что сейчас Россия, по-моему, она настолько оторвалась от привычных институциональных форм, что находится в процессе какого-то свободного падения, свободного исторического творчества, что я не исключаю, что в какой-то своей дальнейшей итерации она будет, я не знаю, названа империей, а может быть, Путин будет провозглашен монархом. Мы не можем исключать таких вещей.
Ну, шапка Мономаха у него есть в запасниках.
Хорошо, но вы в нынешнем режиме, вы видите дальнейшие какие-то попытки создания, воссоздания имперского тела? Внутри самой России мы видим, как все сильнее привязываются регионы. А в качестве воссоздания периметра бывшей Российской империи?
Ну, тут, опять-таки, я историк, я могу говорить только о прошлом опыте. Вот когда Александр Второй начал, а Александр Третий очень усиленно продолжил такую политику русификации окраин, вот тут-то оно все и начало трещать. Ведь Российская империя чем была замечательна в начальной фазе своего существования? Тем, что она была тюрьмой народов, но, в общем, относительно странной, потому что, значит, все эти покоренные народы обладали существенными льготами. Как правило, не несли воинской повинности, не рекручены, не тащили, имели налоговые льготы, а их местные элиты, местные князья включались просто в российское дворянство. И как-то тем оно и держалось. Не говорить на своем языке им никто не мешал, ни школу держать на собственных языках. Все это благополучно существовало.
И крепостного права не было фактически?
Крепостного права на национальных окраинах не было.
Да. То есть вот это тоже интересный момент Российской империи выходит, что, так сказать, уже тогда возвращаясь обратно в историю, что это действительно империя была, которая закрепощала свое собственное, да, титульное население, русское население, но при этом давала гораздо большую степень автономии окраинам.
Ну, начать с того, что центральные, собственно, русские губернии несли гораздо более тяжелый налоговый гнет, чем, скажем, национальные окраины. Я сейчас не помню точных цифр, но разница была довольно заметная.
Ну, собственно, это и продолжалось. И они же достали в дальнейшем становились жертвами продовольственной программы и колхозных, и сельскохозяйственных экспериментов. Опять-таки, это зона такого достаточно тяжелого земледения. Да, если бы, так сказать, Милова почитать, великорусский пахарь, вот эти вот все центральные российские губернии были зоной некого сельскохозяйственного бедствия и сплошного налогового гнета.
Вот это, со второй половины 19 века уже точно там просто голодовки начались в 70-х годах.
Ну, вот тогда интересное получается сейчас и Российская империя, империя, которая прежде всего колонизировала саму себя, закрепостила саму себя внутри себя самой, и которая, постоянно давая большие привилегии, выходит окраинам, постоянно обламывалась по окраинам.
Не закончил процесс, потому что обламываться по краям она начала ровно с того момента, как в 70-е годы 19 века сначала Александр II, а потом уже очень решительно Александр III повели наступление на эти вот национальные самобытности. Мешало это, и парадоксальным образом это было следствием либеральных реформ, которые требовали либеральной унификации администрации по всей территории страны, а, соответственно, отмены многих льгот на национальных окраинах, которые население считало уже своим правом, а не льготы, не преимуществом. Вот. И как только начались вот эти отмены, началось гонение на национальную школу, национальное книгопечатание, в Армении на церковь национальную, которая глубоко была как-то связана с армянской идентичностью и культурой, вот тут-то оно все и начало рваться.
Ну вот интересно, понимаете, я сейчас думаю сейчас с точки зрения вот посмотреть на 150-летний процесс того, как начинают автономизироваться окраины, и затем уже они превращаются в больших развалах 17-го и 91-го года в отдельные государства. Значит, с этой точки зрения фактически сейчас в Украине выходит идет последний акт распада великого имперского тела. От падения самого большого и, может быть, даже первоначального куска, да, не русского.
Ну, во всяком случае, важнейшего.
Русской империи. И с окончанием, каким бы то ни было, украинской войны закончится окончательно и история Русской империи, как вы считаете?
Ну, очень похоже на то, да. Что сохранение Украины и своей суверенности в этой войне и укрепление украинской собственной идентичности, которая до сих пор подвергалась сомнению, а теперь уже не будет подвергаться после этой войны. Да, конечно, это, скорее всего, такой надгробный камень империи.
Да, действительно, надгробный камень империи. Мы, знаете, здесь перекликаемся с Бжезинским, мне кажется, тоже. Он часто говорил, что как бы ключ, да, смерть Кощея в яйце, а ключ к Российской империи, он в Украине. Что без Украины Россия перестает быть империей.
Ну, без Украины Россия, вот как бы историческая Россия, включавшая Украину, теряет огромную часть своего потенциала.
Да.
И продовольственного, и людского, и интеллектуального.
Ну да, и мы выходим здесь, так сказать, к самому завершению уже нашего разговора об истории империи, и мы выходим на действительно на российско-украинскую войну, как, может быть, последний акт имперской драмы России. Да, тот распад, который начался уже практически 150 лет назад, вот как говорит нам Никита Соколов, который продолжился двумя актами, двумя драмами 17-го и 91-го года, сейчас он на глазах заканчивается в Украине, и, может быть, именно поэтому с таким ожесточением российская элита держится за вот эти вот иллюзии имперства на сейчас в кровавых битвах на полях Украины. Ну что ж, Никита, спасибо большое за этот рассказ. Спасибо за участие в этом эфире. У нас в гостях был Никита Соколов, с которым мы завершили наш большой цикл под названием «Жизнь и смерть великих империй». Последний мы говорили о Российской империи. И действительно, так получается, что 20 век был веком, в который распались все великие империи. И в 21-м Россия со своими мечтами об имперском величии осталась последней, но остается она невероятно запоздавшей, анахроничной державой империи-зомби. И будем надеяться, что с окончанием войны в Украине развеется и этот миф. На этом наш цикл заканчивается. Это была программа «Археология», цикл «Жизнь и смерть великих империй». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.